Итак, шестой раздел – психологический профиль. Ну, к этому моменту вы, наверное, уже поняли, да, отличие нашей лекции от большинства просто популярных книг, в которых излагается один-два приема, и они возводятся в абсолют, потому что, ну, так проще. Люди не очень склонны вообще рассуждать по жизни, и им нужно что-то очень простое такое, банальное и в то же время такое попсовое, да. То есть многие книги пишут там один, два, три приема, типа там лжец почесывает нос или подносит руку к мочке уха и так далее. Ну, наверное, сейчас вы уже склонны все эти книги собрать в одну кучу большую и просто унести их куда-нибудь подальше на помойку, потому что на самом деле эти советы работают, ну, скажем так, очень редко. Люди все разные, и ложь не всегда вот так элементарно можно вычислить на основе какого-то одного единственного жеста, потому что, ну, так просто не бывает. Так вот, раздел шестой, психологический профиль, это характеристика тех ключей, которые показывают характер мышления лжеца. Лжец ведь это не просто там человек, который что-то делает, и это не связано с тем, как он мыслит. И этот же раздел показывает, какие элементы обычно отсутствуют в лживом рассказе, но есть в правдивом рассказе. То есть каждый рассказ, каждая речь содержит определенный элемент. И если эта речь говорится лжецом, то эти элементы могут отсутствовать, но они будут в правдивом рассказе. Это происходит на уровне подсознания, когда лжец генерирует свою речь внутри своего черепа и ее выдает. Итак, 26-й ключ можно назвать так: ложь как часть натуры самого человека. То, как люди видят окружающий мир, часто является отражением того, как они видят себя. Если они считают, что мир полон лжи и обмана, то они сами полны и того, и другого. Тот, кто чаще всего обвиняет вас во лжи, обвиняет вас в неэтичности. Это человек, который склонен сам быть таковым. Ну, психологи называют это проекцией, наверное, слышали такой термин. Обратите внимание на тех людей, которые постоянно твердят, насколько прогнил весь остальной мир. Вспомните политиков, всякие общественные организации, которые постоянно обвиняют друг друга во всех смертных грехах, да? И вот эти всякие там религиозные постулаты многие, что мир такой, мир греховный. Это люди, которые гиперкомпенсируют свою собственную устроенность в какой-то сфере жизненной вот такими вот созданием таких сект, религий и прочее. Если кто-то ни с того ни с сего бездоказательно обвиняет вас во лжи или в неблаговидных поступках, то самое время спросить себя, а что это он так старается. Да? Именно проекция заставляет мошенника первым обвинять своего коллегу в обмане. Именно пираты, скажем там, кидалы, жулики, мошенники, они будут первыми в первых рядах защитников, поборников справедливости и честности. Если вас постоянно допрашивают относительно ваших мотивов или деятельности, то это повод призадуматься. Наверняка вам не раз приходилось слышать о том, как какой-нибудь там ревнивец обвиняет свою подружку в измене, а потом выясняется, что он сам проделал то, в чем ее обвинял. Точно так же люди, которые украли у вас что-то, ну, те же самые онлайн-операты, будут нападать на вас и прятать от окружающих свои личные данные, собственность и все такое. Если человек постоянно спрашивает вас, верите ли вы ему, опасайтесь такого человека. Точно так же, как клинический параноик считает, что окружающие могут видеть сквозь него, а лжец постоянно сомневается, что ему люди постоянно полностью доверяют. Если ваш ответ не отражает полностью ваших мыслей, то человек, склонный к обману, может спросить вас что-то типа: «Эй, ты что, мне не веришь?» Хорошее правило таково здесь. Если человек говорит правду, то обычно он считает, что этого достаточно и что ему верит. Поэтому в дзене даже есть подходящий афоризм, подходящий мем на эту тему. Он так и звучит: «Если ты прав, то этого уже достаточно». Ключ 27-й. Но этот ключ называется ключ одиночка. Смотрите внимательно за человеком. Является ли фокус внимания человека, в чьей правдивости вы хотите убедиться, внутренним или внешним? Это очень важный момент, и на нем сыпятся многие люди, которые пытаются скрыть правду. Предположим, одинокий человек входит в бар в надежде познакомиться с женщиной. Если он считает себя привлекательным и достойным женского внимания, то его внимание будет на женщинах в баре. Так, если же он считает себя непривлекательным, то он больше будет озабочен тем, каким он этим женщинам кажется. Другими словами, фокус внимания зависит от внутренней уверенности. Человек может быть либо экстеризованной причиной, либо интеризованным, погруженным в себя следствием. Причина интересуется, следствие интересничает. Когда человек уверен в своих словах, он больше заинтересован в том, чтобы вы его поняли, чем в том, каким он вам кажется, насколько он правдив. Да? Это очень незаметный ключ, но он встречается каждый день. Когда вы просто заинтересованы в том, что высказать свою точку зрения, то хотите убедиться, что другой вас понял. Если же вы скрываете что-то или обманываете, то фокус вашего внимания находится внутри вас. Вам важно, как вы звучите, как вы выглядите, когда вы говорите о якобы фактах. Вы начинаете контролировать осознанно каждое слово и движение, словно разыгрывая пьесу, чтобы вас восприняли таким, каким вы хотите казаться. Тонкая разница, но различия здесь огромнейшие. И на этом очень многие сыпятся. Они все время вниманием обращаются внутрь себя, как на самом деле все было, и пытаются внешне, глазами другого человека, увидеть, насколько они убедительны. И это сразу заметно. Следующий ключ, ключ 28, называется «Другое измерение». Есть еще один четкий признак истории, который не является правдивой. Описывая какое-то событие, лжец может делать это достаточно детально, но при этом он в передаче описания упускает один важнейший момент – чью-то еще точку зрения или мнения. А так происходит, потому что другие точки зрения на ситуацию – это дополнительные измерения к мышлению человека, а лжец обычно недостаточно сообразителен, чтобы их сочинить. Лжец может описывать других людей, но их мысли он описывать не станет. Давайте попробуем это сейчас выяснить, как это делается. Предположим, вы спрашиваете свою подружку, где она была вчера вечером. Она отвечает вам, что работала допоздна. Однако вас это не убеждает, да? Вы пытаетесь выудить из нее больше информации, спрашиваете, а что она ела на ужин? Такой исследовательский прием, да? Прием детализации, так называемый. Вот два возможных варианта ответа. Ответ первый. О, я не была особо голодна. Я пришла домой, посмотрела телек со своей сестрой. Она сварила пельмени, но я есть не стала. Это первый вариант ответа. Да? Второй вариант ответа. Ну, я не была особо голодна, пришла домой, посмотрела телек со своей сестрой. Моя сестра была очень удивлена тем, что я отказалась от еды, особенно от своих любимых пельменей. Вот обратите внимание, оба ответа содержат практически одну и ту же информацию. Но во втором есть дополнительное измерение, точка зрения сестры. То есть моя сестра была очень удивлена тем, что я отказалась от еды, видите? То есть она заметила эту эмоцию, это отношение, точку зрения, и эта точка зрения была передана в речи. Поэтому наш инстинкт подсказывает нам, что второй ответ более правдоподобен и, скорее всего, более соответствует действительности, чем первый. Повторяю, что все анализируется в комплексе, конечно. Разумеется, если человек свой рассказ не включает точки зрения других людей, это не значит, что он автоматически лжец. То есть это не значит, что он точно лжец, да? А тут скорее верно обратно. Если он такие точки зрения включает, то по всей вероятности его слова – это правда. Ключ 29 называется «Тотальное совершенство». Если вы часто попадаете на всевозможные коммерческие сайты в интернет, то наверняка обращайте внимание на одну общую черту, которая отличает истинный рассказ от лукавого. А именно, в лукавом рассказе не указываются недостатки. В речи лжецов описываемые события также редко содержат какие-то негативные детали. Человек, который врет, он заинтересован в том, чтобы прямиком донести историю до цели. Поэтому его мысли направлены обычно в одном направлении. Они содержат только первичную реакцию, только позитив. То есть первичная эмоция только позитивная. Негатив же не является первичной эмоцией. Почему? Негатив получается путем отрицания чего-то. Другими словами, для получения негативного чего-то нужно сначала представить себе что-то, да, а потом поставить перед этим знак минус. Ну, классический пример, например, фраза «не думай о слоне», последовать которой невозможно, потому что, чтобы сделать такой негатив, не думать, нужно сначала вообразить себе слона, то есть предметы, о которых не нужно думать. Попросите вашего друга или подругу рассказать им о том, как они провели свой отпуск. Скорее всего, они расскажут о разных деталях. Могут быть хорошие детали, плохие, мол, еда была вкусная, но поезд опоздал. А после этого попросите их сочинить рассказ о путешествии, которого они не совершали. Вы заметите, что подробности будут в основном позитивными. В придуманных путешествиях поезда не опаздывают. Одно предупреждение, этот ключ не будет работать как нужно, если вы выслушиваете рассказ о том, почему человек опоздал или изменил свои планы. В этом случае в его рассказе, естественно, будет негатив, потому что в этом случае негатив будет частью оправдания, почему он что-то не сделал. Следующий ключ, это ключ называется «Необходимая истина». Хороший врун может так натренироваться в ответах на вопросы, что они будут звучать правдиво. Но даже самые лучшие из них выдают себя тем, что не задают правильных вопросов. Обратите внимание, я не сказал, что они не дают правильных ответов. Я сказал, что лжецы часто не задают нужных правильных вопросов. В чем тут прикол? Причина в том, что беседа на самом деле, она ведется не для лжеца. Он не собирается что-то узнавать. Он всего лишь хочет убедить вас, что он говорит правду. Да? А в обычной беседе мы все спрашиваем друг друга о чем-то. Например, вы встречаетесь с девушкой и спрашиваете ее: «Дорогая, ты когда-нибудь сдавала вообще анализ на СПИД?» А она отвечает: «О, да, конечно, дорогой». И немножко еще рассказывает о том, как она сдает кровь каждый год и так далее, и так далее. И больше ничего. Если бы она была реально заинтересована в своем здоровье, как можно было подумать, да, из ее ответа, то она спросила у вас то же самое. «А вы-то сдавали, дорогой мой?» А лжец часто не отдает себе отчета в том, что правдивость определяется не только ответами, но и вопросами. Давайте подрезюмируем этот раздел. Первое. Мы часто видим мир как отражение самих себя. Мы часто проецируем свои реакции в окружающий мир. Если вас в чем-то обвиняют, проверьте искренность самого обвинителя. Второе. Посмотрите на то, где находится фокус внимания собеседника. Когда человек уверен в отношении того, что он говорит, он больше заинтересован в том, чтобы вы его поняли, и намного меньше в том, каким он вам кажется. А третье. Точка зрения третьих лиц обычно отсутствует в рассказе лжеца. Четвертое. Рассказывая что-то, лжец часто пропускает негатив. И пятое. Лжец может охотно отвечать на ваши вопросы, но сам крайне редко будет их задавать.